цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. В Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Воспоминания о революции 1917 года Петра Григорьевича Соболева. Вторая лента. Будьте добры тогда, опишите события февраля, февральскую революцию. Что вы видели в эти дни, что происходило в Петрограде?
В Петрограде, конечно, нужно назвать, был, несомненно, военный бунт, который выразился в том, что полки, два полка, так называемой Варшавской гвардии, они не вышли на службу, а вышли на улицу. Остановились на улице, на углах улиц, главным бассейной, Жуковской и Надеждинской. Здесь они вступили в беседу с прислугой. Почти то же самое, если хотите, с чего началась и французская революция. То же самое подняли бунт, шум, эти самые торговки, прислуга, потому что она ничего не нашла. Нашла магазины закрытые, магазины пустые. И солдаты, сочувствие им, понимаете ли, толпятся, буквально в смысле слова толпятся. Я помню, ко мне подходит один из репортеров, он говорит: «Петр Григорьевич, солдатский бунт». Я говорю: «Что ты мне глупся?» Говоришь: «Какой бунт? Что, откуда?» «Да, говорит, солдаты на этом самом, на углу орут, сквернословят и так далее». Так я говорю: что с ними, да, что с ними делать? Я говорю: пошли их в Государственную Думу. Можете представить, я просто глупо сказал, ну, оттолкнуться ли. Они пошли в Государственную Думу. И Таврический дворец, Потемкинский дворец, как его называли, становится местом революции. Уже, что называется, по какому телефону, уж я не знаю, но полки один за другим, представители полков один за другим идут в Таврический дворец, их уже встречают члены правительства, которое быстро сформировалось. Оно буквально сформировалось в несколько минут.
У вас был репортер, конечно, был, от вашей газеты.
Да, он сейчас же нам сообщил. Сейчас же сообщил, телефон беспрерывно не прерывался с этим самым Таврическим дворцом. Ксюнин сейчас сообщал. И затем, понимаете, идут уже по улице, говорят, идут полки, части, воинские части, офицеры с красными бантами. Кто-то говорит, опять же, уже не Ксюнин, кто-то другой из репортеров, который на улице стоял там где-то, идет, говорит, флотский экипаж во главе с великим князем, с красным бантом все и так далее. Мне известен случай, когда такая вот толпа солдат формировалось, чтобы пойти в Государственную Думу с красными бантами, и в это время командир полка увидел этих солдат с красными бантами и с озлоблением начал срывать эти красные банты, солдаты его избили. И его спасли только офицеры, которые еще не утратили свой авторитет. Вот такой случай был. Я не хотел бы мне назвать фамилию этого генерала.
Это не важно.
Да. Но я знал этого генерала, он мне сам рассказывал, что он, я, говорит, был совершенно, говорит, в этом самом выступлении. Петербург приобретает такую картину. Появляются какие-то люди с видом, это, кстати, прошлым таким туманным. Это все именно уголовщина, которая была выпущена из всех тюрем и так далее. Полковник Никитин. На другой же день он мне говорил, он был начальник нашей военной контрразведки. Я, говорит, иду по улицам, я же, говорит, вижу, кого я вчера арестовал. Я же вижу, что этот большевистский агент. Я же знаю, я голову даю на отсечение. Он мне нагло улыбается, козыряется. Что я с ним делаю и так далее. Вот такие сцены. То же самое, как городовой или пристава. Ну, те, понимаете, очень хорошо спаслись, потому что они имели хоть статский косющий, но городовую, которую кроме этой самой детства было некуда. Но чтобы какие-нибудь эксцессы были, нет. По крайней мере, нам неизвестно газетчикам, чтобы где-нибудь избивали городового или околодочного, или кого-нибудь. Этого не было.
Так что кровопролития не было?
Никакого. Так что в этом смысле бескровно. Киренский был, конечно, прав по-своему. И последние 2-3 дня город, конечно, наполнился всевозможными слухами. Тут уже говорили, конечно, вам, наверное, известно, что английский посланник, который руководит революцией.
Да, слухи такие тут. Слухи ходили.
Ну, конечно. Затем, что немцы, главным образом, командуют всем, это тоже говорили. Идут слухи, что немецкие войска уже в Гатчине, это совсем под Петербургом, что вот не сегодня, завтра займут Петербург. Солдаты никакого внимания на это ничего, они распущены, расхлябаны и ходят. И тем более в это время как раз выходит этот самый приказ, который, как мне говорил генерал Полосов, я его не подписывал.
Это приказ номер один?
Нет, приказ о том, чтобы ни один солдат петербургского гарнизона, участник февральской революции, не был вызван из Петербурга.
Это приказ был совета, солдатских депутатов?
Это приказ был совета, вот совета депутатов. Одновременно с приказом номер первый. Я помню, мне же генерал Полосов рассказывал такую вещь, что ему пришлось говорить с одним из членов совета, который его беспокоил. Он все-таки продолжал оставаться командующим войсками Петербургского округа, Петербурга. Как к нему приходили и говорили, что вот этот самый приказ, он говорит, что я вашего приказа не принимаю, потому что он без конца. Он говорит, без резолюции. Какой резолюции? Это мне сам генерал говорил. Потому что вы, говорит, забыли, что если солдат прибавит, что если солдат встречает офицера, вы запретили этому офицеру дать честь, то хоть бы написать, что дать ему морду. Вот этого, говорит, в вашем приказе, и поэтому я его не признаю. Так что, понимаете ли, это шутливые отношения, но в то же время, понимаете ли, и люди, и Богу не знали, что делать и как быть.
Теперь, ваши газеты перестали выходить?
Все газеты перестали выходить. Я вам говорю, что собрали все редактора. Это было как раз в кабинете у старика Суворина, то есть у Михаила Алексеевича Суворина, в новом времени, я был тогда там. Они согласились подождать до того, чтобы как-нибудь выяснить, что же будет дальше. Во-первых, самый первый вопрос – наше отношение к Временному правительству. Конечно, все отметили, что Временное правительство поддержать всячески. Никаких, так сказать, ни указаний, ни критики, ничего. Всячески поддержать, всемерно. Относительно войска – убрать войска. Петербургского округа.
Запасные?
Запасные. Запасные части отправить на эту самую...
На фронт?
На фронт. Это, так сказать, пожелание. А в общем, говорит, воздержаться.
А что вы скажете насчет, какое было отношение к Совету солдатских депутатов? И что, как стало вообще известно о возникновении этого Совета? Что вот вам было известно?
Я вам говорю, что никому не известно, как, откуда они взялись. Ведь дело, понимаете, в том, что Советы, как власть, это марксизм же. Это же у Маркса. Государство без государства, без правительства. Но советская власть, советы, вот, пожалуйста, вот попытка, значит, ведь формула, эта дурацкая формула, постольку, поскольку, помните? Да. Они говорили, что, советы говорили, что мы признаем временное правительство, постольку, поскольку оно не то, что признает нас, поскольку оно с нами согласно охранять революцию.
Да. Что, как вам стало известно возникновение Совета? Вот наряду с временным правительством возник Совет солдатских депутатов.
Возник Совет солдатских депутатов немножко позднее, на несколько дней позднее. И я бы даже сказал, что просто для солидности. Потому что я уверен, и даю вам слово, что не было рабочих в советском депутате.
Теперь, была у вас связь какая-нибудь от вашей газеты с Советом?
Да, конечно. Да.
Будьте добры, расскажите, как вы с ними познакомились, скажем, лично? Какая у вас была связь с ними?
Да был один человек, наш репортер, который входил в Совет. Его сделали рабочие наши типографии, провели его представителем Совета рабочих. Как-никак, мы типографские рабочие. Рабочие, значит, они тоже имели как будто бы право какое-то. И был такой человек, очень милый человек. Но он был просто безличный. Но он был, во всяком случае, он нас, по крайней мере, интервьюировал. Да интервьюировать-то не о чем.
Значит, он был репортером также от вашей
он
газеты?
Он был также репортером.
Теперь, вот вы мне рассказывали случай, когда вы возобновили публикацию газеты, то от Совета пришел запрет.
Да.
И как вы поехали вести переговоры...
Да. Это временное правительство, значит, Ксюнин нам передал по телефону, что на последнем заседании временного правительства постановлено выходить на улицу всем газетам, причем вводится явочный порядок. Вам понятно выражение? Значит, достаточно только вам объявить, что я такой-то хочу выпускать газету сегодня.
То есть свобода прессы.
Свобода прессы, так оно и есть. И, конечно, сейчас же у нас мобилизуется наша вся гвардия, самые наборщики. И вдруг по телефонный звонок приходит Митрофан Павлович и говорит ко мне: Петр Григорьевич, вот, говорит, мы получили из Совета, из Смольного предписание, чтобы вы предъявили нам их разрешение, и мы будем набирать газету. Вот я пришел в редакцию, там как раз сидел Суворин Михаил, Борис Суворин, Поптер сидел, Живые ведомости, все время ждали чего-нибудь такое. Но так как биржевые ведомости, газета «Вечерняя», начиная, то, значит, они не торопились. Михаил Суворин тоже, потому что уже газета будет только на завтра. А нам нужно, потому что мы вечерняя газета, нам в 30 нужно быть на улице. И тогда вот Борис мне говорит: Соболев, поезжай, выясняй. Еще я помню, Михаил Суворин бросил: ну, социалист Соболев, действуй. И вот я поехал туда, в Смольный, и после долгих препирательств, глупых препирательств, ну, глупейших препирательств. Кто будет теперь газету вашу читать?
С кем вы разговаривали?
Да вот там какой-то тип. Он один сидел. И солдат у двери с винтовкой стоял. Так что кто он был, не знаю. Но, во всяком случае, он мне дал какую-то бумажку, что-то писал, что-то чиркал, я привез. еще Михаил Алексеевич мне вслед сказал, Соболев не забудь и на новое время взять. Я тоже говорю, ну кто же такую газету вам читать? Я говорю, это не ваше дело. Я говорю, публика-то остается же. Еще, я говорю, она не образумилась. Вот когда, я говорю, вы и образумите революцию, тогда, я говорю, будут другие газеты, другой смысл.
Другими словами, Совет требовал, своего разрешения на печатание, на выход газеты.
Да.
Хотя, фактически, он властью не обладал.
Никакой.
Да, но тем, что вы поехали и взяли у него разрешение, вы в какой-то степени признавали право за ним запрещать или разрешать?
Нет, никакого права не признавали, но просто нужно же было выйти из этого положения. Глупое и смешное положение.
Теперь, что вы застали в Смольном? Какая...
Вот я вам говорю, что в Смольном я заставил полных солдат. Солдат расхлябанных. Чтобы там были, я не знаю, кто из них по физиономии уже не видно, большевики ли это были или что. На один слово солдатня, это масло. И две-три комнаты были заняты. Сидели, плевали, курили махорку. Что-то кошмарное было это всего. Я привез, и мы вышли на улицу. Я помню, колоссальный успех был. Ужасный успех. Я еще помню, я выпустил 500 тысяч экземпляров в вечернее время в один день. Он был все распродан. Потому что Москва звонила по телефону. Москва по прямому проводу, у нас был свой прямой провод с Москвой. Чтобы пришлите газеты. Я говорю, Суворов, выпускай второе издание. Как? Бумаги же нет, сколько-то нужно. Ну, а на другой день уже вся печать вышла. Но нужно вам сказать, что скромненько было так, как-то тихо. Знаете, передовые были просто какие-то, как-то шепот какой-то, что вот новая власть, новое правительство, правда, временное, но... Всякое правительство, всякое уважение к нему должно быть, и мы со своей стороны его поддерживаем, и так далее. И, между прочим, даже все отделы мои хроники были, и судебный отдел, и уголовный отдел, то другое, все они существовали. Ни слова, ни звука о советах этого самого, ни слова, никто. Точно они не существуют. Тогда вот начинается же, извините, бомбардировка нас всякими бумажками из Совета. И появляется, я помню, врывается тип. Маленький мальчишка такой, понимаете ли. Такой, тоже, знаете ли, из наших. И с ним солдат. И в кабинет редакции лезет. Борис Иванович говорит, пошлите его к Соболеву. Опять я, в чем дело? Набрать нам прокламацию. Я говорю, какую прокламацию? Долой войну. Я говорю, почему же, кто же, от кого? От совета рабочих депутатов. Я говорю, хорошо. Ни в какие предприятия не пускаешь. Вызываю Мишина, эту самую Трампажу. Я говорю, возьми вот. Он читает. Петр Григорьевич. Наши рабочие отказываются набирать это. Я говорю, что же, я говорю. Что же, я говорю, вот вы же ваш совет рабочих депутатов. Как, я говорю, вы можете, вы долой войну. А куда вы, я говорю, денете войска? А куда вы денете немцев? Что и так далее, братья. Еще он, такой взволнованный был, особенно солдат, который для его охраны был, что он нас выстрелил в потолок. Винтовку его... Сама выстрелила. Он так перетрусил. И потом ко мне рассказывал Василий, что на лестнице солдат этому маленькому говорил, куда, что ты мне говоришь, как долой войну, что ты и так далее. Понимаете?
Так что, в общем, их выставили?
Выставили. Конечно, выставили. Рабочие их выставили. А Василий открыл дверь, говорит, пожалуйста. И вот прислушался какой-то же солдат, который охранял его винтовкой. Ему говорит, что ж ты мне это сам не сказал. Да как же долой войну, как долой войну, когда... Пол России мобилизованы. Это вот такие попытки, вот это единственная такая попытка была. Правда, Борис запросил редакции других газет, как у них мирно говорят, никто никогда ничего. И вот когда приказ номер первый появился, потом появился приказ номер первый, что мы выходили, мы ведь его не напечатали.
Газеты его не печатали?
Нет, мы во всяком случае не напечатали. Напечатали левые газеты «Дни». ССРовская газета была. Да. Тогда как раз Керенский выпустил свою газету «Дни».
Теперь, как дальше развивалась вот деятельность Временного правительства? Что вы помните о деятельности Временного правительства и укрепления Совета, который стал Советом солдатских и рабочих депутатов?
То есть не укрепление Советов, немножко глагол другой, может быть. Я считаю, что увеличение его в объеме. Просто, понимаете, чтобы... Ну, какой-то такой показать, что, дескать, у нас кулак и довольно большой. Потому что они уже говорят, и совет, и рабочих, и солдатских, и крестьянских депутатов. Откуда они взять могли крестьянских депутатов? Деревня в это время жгла помещичьи усадьбы. Деревня грабила. Всем же известно. Так что откуда они могли взять депутатов? Но у них было желание создать что-то такое вот... Что мы тоже революцию делаем. Да как еще?
Теперь у меня есть такой вопрос по поводу первого выступления большевиков в начале июля. Да. Что вы об этом помните?
А, видите, какая вещь. Это придется связаться с другим. С появлением уже подозрительных денег. Уже подозрительные деньги для нас, для всех газетчиков, они появились, если хотите, пожалуй, в конце марта и в апреле. Потому что вот этот Дзебалтовский Гинтовт, который выдавал солдатам по 25 рублей,
как Заболтовский, а вторая...
Заболтовский Гинтовт.
Гинтовт.
Гинтовт, да. Это польская фамилия. Понимаете, когда уже заняли особняк Шишинский, когда уже у них была своя собственная база, или, как они говорили, у нас собственный дворец, они так и говорили, что это наш дворец. Не дворец Шишинский, это дворец наш. Вот тут уже деньгами чужими сильно запахло. Появляется некто Колышко.
Как фамилия?
Колышко.
Колышко.
Да. Это когда-то очень крупный русский журналист. Времен Витте. Если хотите, он создал Витте, а Витте создал его. Он большой журналист был, образованный человек, знал языки, был корреспондентом, собственным корреспондентом и в Германии, и в Англии, и всюду. Появляется вот этот самый Колышко с большими деньгами. И первое, как он лезет в новое время, с просьбой продать ему, если не все новое время, то паи нового времени. Конечно, как вам известно, что старик Суворин, когда делил суммы, принадлежащие новому времени, он условился, чтобы они не попадали к евреям. Колышко не был евреем. Так что он знал. Но, конечно, Михаил Суворин ему отказал. Тогда он просил много газет, многих отказали. Он поехал в Москву просить русское слово тоже. Тоже тот безграмотный человек, как вам известно, издатель нового русского слова, то есть русского слова. Хотя и неграмотный человек, но у него были такие люди, как Амфитеатр, как Дорошевич и так далее. То есть столпы, да, люди с крупным стажем, ему отказали. Тогда он подкупает отдельных лиц. И тут за ним начинается слежка. Следит за ним Никитин, вот этот самый голова контрразведки.
Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов. Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
Арестовываются его письма. Читаются его письма. И как раз первое письмо мне рассказывал сам Никитин, генерал подтвердил, Полоцов, Царство Небесное, подтвердил, что первое письмо их ввело в недоумение. Потому что там такая фраза была относительно того, что контора плохо работает. Придется, очевидно, да, двое, очевидно, скоро выпадут из состава конторы. Это был намек на то, что военный министр Гучков и Милюков уйдут из состава правительства.
Это писал Калышко за границу?
Калышко, да, это он писал в Стокгольм. Затем, понимаете ли, у нас появляются два очень интересных человека. То есть не для нас, для журналистов. Это некто английский контрразведчик Алейн. Да. И французский, который нам сообщают, что под псевдоним, говорит, раскроем потом, но потом господин такой-то описывает точно. Калышку приехал к вам с определенной целью. И начинается иллюстрация его, всех его корреспонденций. Юрист, министр юстиции тогда был, Павел Николаевич Переверзев, своим приказом арестовывает его. Устраивается у него обыск. У него находится проект договора, мирного договора России с Германией. И его письмо на французском языке, где он просит субсидию, там уже разведчики раскрылись, название сейчас не помню, увеличить, потому что у него большие расходы. И вот начинается эта самая история с чужими деньгами.
Это когда примерно происходило?
Это происходило, сейчас вам скажу, более-менее точно в апреле месяце. Незадолго до выступления большевиков. Затем Алейн сообщает, что границу Германии, да, к вам должны приехать 30 человек старых иммигрантов. Примите к сведению, по нашим, значит, данным, это люди больше, чем подозрительные. Переверзев, министр юстиции, обращается к тогдашнему председателю Совета министров Александру Федоровичу Бучкову, то есть Керенскому, показывает ему вот самую штуку. Тогда Керенский ему на это отвечает: это ваши новости из этого самого из замка. Да. Из подвалов какого-то замка. Удовск уже сейчас был замок. Это все ваши выдумки. И приказывает утвердить визы. И вот приезжает Зиновьев, приезжает Чернов, приезжает Ленин, опаздывает немножко. Позднее приехал, но он в этой группе был. Ганецкий, Сейчас я не помню.
Это группа, которая в запломбированном вагоне
вот.
Была пропущена немцами.
Да, но теперь ей нужно, чтобы ее провести в Россию. Значит, визы нужно дать. И вот эти самые визы по приказу Керенского были выданы. Они приехали. И вместе с ними вот появились деньги. И нужно вам сказать, что денег куча. Так, например, покойный генерал Полс мне говорил, что я говорю, что значит куча, генерал, что смешно. Да нет, да, говорит, дорогой, именно, говорит, куча, потому что, говорит, в мелких монетах, 5-рублевики, 10-рублевики и так далее. А в сумме, говорит, это идет несколько миллионов. Смысл? Ну, смысл раздачи, конечно. И вот, потому что казачки... В июльском, первое июльское восстание, казачки рассказывали, что к ним подходили человек, называли его фамилию Силин. Казачей их был. Ну, конечно, Никитин сейчас же, узнав его фамилию, узнав этого типа, арестовывает. При нем находятся большие суммы денег. Вот именно тоже в этих самых мелких купюрах. Вот. Как была куплена, если хотите, вот эта самая попытка восстания большевиков.
Теперь вы рассказывали тоже один случай, когда к вам в редакцию пришел один солдат и показал 25-рублевку.
Да, 25-рублевку, полученную от гитлеровцев.
За участие в восстании?
За участие, конечно. Это были солдаты гренадерского полка. Это, кажется, полк, который единственный, который долго сопротивлялся, так сказать, ну, не принимал участия, ничего. Может быть, потому что состав офицеров был порядочный, хороший. Но вот что интересно, что Петербург, вот я вам подчеркну, что из Петербурга бежит офицерство. Так, понимаете ли, старожилы говорят, что как крысы с корабля, да ничего подобного. Они просто спасали жизнь.
Это когда было?
Это уже началось после июльского восстания.
После июльского восстания.
После июльского восстания. Потому что все эти формирования бабьих батальонов и все прочее, что-то ебово, это значит, что-то смешное. Потому что, как и мой брат сказал, что ты знаешь... Он сказал, что если, говорит, устроить контрреволюцию, нет людей. Я говорю, почему? Да никто не пойдет. Почему? Да что выручать-то? Что спасать? Революцию? Она всем надоела. Все отошли, отхлынули. Мне пришлось, опять же, по своим семейным делам, навестить мой родной городок, Валдай, это Новгородский уезд, Новгородская губерния, я там, у меня там именица своя маленькая была. И там по одному лесному делу просто крестьяне просили меня, чтобы я им уступил. Ну, в лесу меня... Не, траву косить. Ну, вот я все это вышел там и видел провинцию. Боже, это же горе было. Там люди плакали о том, что прозевали. И Бог, уверяю вас, провинция как-то особенно чувствовала это самое. И даже Москва.
Вы говорите сейчас о февральской революции, да?
Так это же все последствия наши. Конечно, февральской революции. Потому что большевизму, когда появился большевизм, я помню, я был в клубе, в нашем клубе журналистов.
После октября?
Нет.
Нет.
Нет. В день переворота большевиков. Я был в клубе.
А, это 25 октября, значит.
В октябре, да. Я был в клубе журналистов. Это как раз помечалось, если вы помните, Петербург. В конце Петербурга, близ арки этого самого штаба генерального, нашего штаба. Отсюда я вышел, постреливали. Ну, довольно жутко было, хотя я и привык к подстреливанию, но я все-таки шел вдоль стенки. И ползли бабы. Вот эти самые, это знаменитые батальоны смерти.
Да, это ударницы.
Ударники, да. А зимняя площадь, зимняя дворца была полна какой-то шпаной. А где же те, понимаете, в учредительном собрании, три четверти членов учредительного собрания эсеры, где же они были? Они все время говорили о том, что они будут защищать революцию с оружием в руках и так далее, и так далее. Они не были сторонниками, они ненавидели большевиков. Но тут из них никто не пришел. А почему? Вы думаете, что хотели большевизм? Да нет. Никто не хотел вмешиваться в это грязное дело. Потому что на другой день, после того, как... Я помню, я проспал. И теща меня будет. Ты, говорит, не идешь сегодня в редакцию? Я говорю, что делать? Ты знаешь что? Да. Ну, а я говорю, что вам делать? Да, знаешь, все боятся. Говорит, у нас, говорит, со двора никто не выходит. Я говорю, что не боятся? Ну, знаешь, резня, большевики. Понимаете, такая паника. Паника и гнетущее состояние. Ну, и в это время только это ненадолго. Это ненадолго.
Я хотел спросить вас еще, рассказать мне о вашей встрече с одним из руководящих деятелей Совета рабочих депутатов Стекловым.
Это была фигура замечательная и исключительно интересная фигура, потому что он многое себе позволял. Например, такой случай. Это мне рассказывал генерал, бывший, значит, главнокомандующий Петербургским военным округом, и полковник Никитин, который заведовал отделом контрразведки. Потому что когда организовал Никитин новую контрразведку, потому что прежнюю контрразведку они разбили, разнесли и выгнали всех, то...
Это во время февраля разогнали.
Во время февраля. То Стеклов возмущался. Какая контрразведка? Это же царская охранка. Теперь ничего о старых таких вещах говорить не приходится. На все убеждения Никитина он все-таки остался на своем. И Никитин открыл свою, то есть не открыл, а организовал свою разведку помимо всякого такого, ну, хоть какого-нибудь разрешения Совета рабочих депутатов. Но интересно всего вот что, что дом, где поместил Никитин свою контрразведку, ниже этажом Стеклов снял помещение для союза, а для партии местных большевиков. Так что как будто получалось такое впечатление, то есть не будто, а такое впечатление было, что он так или иначе, но старался уничтожить или не допустить такое учреждение, как разведка.
Контрразведка.
Контрразведка, да.
Теперь скажите, пожалуйста, до Октябрьской революции были у вас случаи встреч с Лениным, с Троцким и с другими большевистскими деятелями?
Да. Ну, с Троцким я встречался очень часто.
Часто?
Очень часто, потому что
При каких обстоятельствах?
Сознаюсь, что мне импонировал Троцкий. Импонировал своей смелостью. Он ведь очень хороший был актер и хороший оратор. И все, понимаете, у него была поза. И поза у него соответствовала его духу. Я не думаю, чтобы он делал это самое, но это у него было естественно. Я помню Троцкого такой момент, когда после заседания в первом кадетском корпусе, это заседание мне очень памятно, потому что тогда впервые выступил Ленин. Уже официально выступил, потому что пока он выступал там
с балкона
и говорил благоглупости всякие, дурачился и так далее, но и искал популярности. А тут он выступил как оратор с программой, от него, конечно, несло прямо вот издали уже марксизмом, с его советами и так далее, и так далее. И тут же очень хорошая, блестящая речь, что редко бывает, это было у Александра Федоровича Керенского.
Что это было за заседание? И когда оно происходило?
Это было заседание, оно было в марте месяце. Короче, после приезда Ленина.
Да, но в апреле Ленин приехал, в начале апреля.
Да, значит, оно так приблизительно и было. Угу. И я вам говорю, что это было первое выступление Ленина официально совершенно уже. И Керенский его убеждал, то есть они столкнулись, два лидера партии. Эсеровской, которую я вам еще раз подчеркиваю, я их не считал за партию. Никакой основной программы у них не было. Никакого основного принципа не было. Это их выдумка насчет черного передела. Насчет, понимаете ли, крестьянской собственности и так далее, и так далее. То есть то, что если бы удалось Столыпину провести все это крестьянско-деревенскую программу, не было бы революции и не было бы господ СССР, потому что он их выбил из-под ног буквально всю их основу, их партии. И тут, понимаете ли, Ленин позволил себе лично оскорбить Керенского. Он и кинул, что такое глупое это выражение насчет лакея буржуазии и так далее. И нужно вам сказать, что у Керенского было уж больно, понимаете ли, такое деликатное
отношение
к ней, к себе самому. Он обиделся, и он упал в обморок.
В обморок?
Да. Это было на трибуне. Угу. И должен вам сказать, что это было совершенно не вовремя. Потому что публика, все сплошь солдаты были. Тогда я впервые видел Сталина. В солдатской шинели, длинный такой, неуклюжий какой-то и так далее, хохотал со своим дурацким акцентом, что-то такое комментировал, понимаете ли. И что симпатии были, я скажу, солдатни. Это был большой зал первого кадетского корпуса, громаднейший зал. Там были только одни солдаты. Это были, значит, съезд фронтовиков.
Ага, съезд фронтовиков.
Да, потому что были в этом президиуме сидели представители этих самых фронтов.
Да.
Их делегаты. И вот тут, понимаете ли, это самый обморок Керенского, когда его унесли с трибуны, и он истерично кричал там где-то, вот это самое все-таки доходило до зала. Это произвело гнусное довольно впечатление. Совершенно не выигрышное для СССР.
Но, тем не менее, вы сказали, что он хорошо выступил тогда.
Да, он хорошо выступил. Но он обиделся вот именно на это.
На это оскорбление.
Иногда Керенский очень неплохо был на собой. Очень неплохо был.
А Троцкого где вы слышали, где, как вы с ним встречались?
Троцкого я слушал многократно. Я слушал его в заседаниях Совета рабочих солдатских депутатов. Я слушал неоднократно, я помню, даже однажды поблагодарил его за, сейчас не помню, за что такое, за тонкость мысли и так далее. И охват, по какому это был случаю, когда Троцкий призвал офицеров записываться в армию. Троцкий уже был в длиннополом своем пальто.
Шинели.
Шинели уже. Такой, что это когда мы швыряло, выляло, виляло всюду его, это самый шинель. И он выступал и говорил, что вот ту армию, которую он создает, это будет армия, которая не знала царизм.
Это было после октября?
Да, конечно, после октября они уже были у власти.
А у вас личные встречи не было, разговоров с Троцким, с Лениным? Вы их не интервьюировали для чего-либо?
Да нет, он... нет. Нет, знаете, я могу наш читать, не интересовался, серьезно, я вам говорю. Ленина я встречал, как я вам говорил, что он в 1905 году приезжал к нам в Петербург и скрывался у нас в столовой технологического института. Я вам скажу, что...
Он что, ночевал там в столовой?
Да. Да. Я вам скажу, что Центральный комитет Социал-демократической партии большевиков, его штаб-квартира была в столовой технологического института. Ваш покойный слуга в это время заведовал этой самой столовой. Но я нес ответственность только за то, чтобы накормить студентов дешево и хорошо, а остальное, ей-богу, меня не касалось. И вот помню, однажды Ленин сделал мне замечание, что там была отдельная комната, такое чердачное помещение, где стояли два огромных самовара, где мы кипятили воду. И он обратился ко мне: вы заведующий? Типа, это самое. Я говорю: да, я. Товарищ, нельзя ли, чтобы эти самовары куда-нибудь отодвинуть? Они мне не дают покоя, дым. Дымят, и прошу такой чистый такой. Я говорю, что, конечно, можно и должно было бы, но куда ж я дену эти самовары? И я еще помню, ему сказал: не забудьте, эти самовары все-таки прикрывают вас. Я помню, на этом я сказал: какой язык. Вот так. У меня...
Какое впечатление у вас было о человеке?
Была неприязнь к нему.
Неприязнь?
И если хотите, я даже хотел на сходке поднять этот самый вопрос. Что нельзя ли в столовую, где мы едим, и мы пьем, и так далее, делать вот этим самым учреждением, тем более... Да, простите. Тем более, что нас очень часто обыскивали.
Это было в 1906 году?
Нет. Да, в
1906 году. Да, да.
Однажды я прихожу в столовую, мне говорят, дежурный по столовой: товарищ Соболев, смотрите, что, говорит, мы нашли, что вы нашли. Нашли эту самую жилет, который пули не действующие. Да, в обыске был, то кто-то из городовых забыл. То, что видели эти обыски, я вам скажу, что раза два-три в месяц бывали. Конечно, охранка знала или догадывалась, но или попустительство, или, может быть, какой-то такой тяпля.
Теперь, по-моему, вы также довольно хорошо знали очень видного большевика, это товарища Архипа.
Нет, товарища Архипа такого не было.
Вы знали хорошо Крыленко.
Да, потому что мы с ним были вместе на факультете. И он, правда, был юрист.
При каких обстоятельствах вы с ним встречались уже в 17-м году, может, вы скажете?
А вот в 17-м году он уже был, понимаете, фигура. Ведь не забудьте, что он шел на линии главнокомандующий, ведь он был главковерх, да. А потом он уже был военным министром.
А до Октябрьского переворота вы с ним встречались?
А до Октябрьского переговора нет, не встречался. Он уже где-то был, он где-то пропадал. По-моему, этот человек очень умело скрывался. Тем более он имел возможность, потому что, как я вам уже сказал, он, кажется, вообще не стеснялся в средствах. Человек охотился.
Всегда Какая хотел. Была его революционная кличка?
Абрам.
Товарищ Абрам.
Товарищ Абрам. А он отдельно стал Абрам.
Ведь, по-моему, он же принимал участие также в деятельности Совета рабочих депутатов.
Ну, конечно.
Вы с ним тогда встречались?
Нет, тогда уже с ним не встречались.
Не встречались?
Нет. Я вам говорю, что он был тогда уже персона грата. Ведь не забудьте и даже отметьте себе, что эти люди очень быстро делали из себя персону грата. Из них, если хотите, более доступный был, это Ленин.
Ленин?
Да. Он не боялся. У него был свой кабинет в Смольном, куда у него, он принимал всякого. Мог войти всякий с бомбой, с револьвером, что там духе. Так что он этого не боялся. Так что когда я узнал уже в эмиграции, что на него было покушение, я ничуть не удивился. ничуть не удивился. На него всегда возможно было покушение. Он как пройдет, как наш Деголь. В толпе подавал каждому руку и так далее.
Теперь еще я хочу напомнить вам о том периоде, когда во время февральской революции перестали выходить газеты, и вы издавали специальное издание при временном правительстве, да, по-моему?
Нет, оно ни при ком не было.
Или это было... это было за издание?
Ничего.
Расскажите.
Нет, понимаете ли, группа журналистов при аккредитованных при Государственной Думе. И я боюсь, что всех их перечислить. Пюнин, Пеленко, расстрелянный большевиками Биржовки, чудный человек был. Затем их было 7 или 8 человек. Значит, был там сотрудник РИЧИ, конечно, сотрудник Биржовки был, вот это ГЭС.
Биржовка – это биржевые ведомости?
Биржевые ведомости, мы так называли Биржовкой. Ну,
затем... ГЭСен был, да?
Что-то в этом духе. Боюсь, не хочется зафиксировать фамилию неправильно. Он был убит большевиками.
Ах, это не тот Гессен, который потом издавал в эмиграции «Руль»?
Нет. То Владимир Гессен.
То Владимир Гессен.
Нет, тот не был кадетом. Вот они согласились, чтобы как можно меньше было всевозможных слухов, пока не выходили газеты. Ну, как это выйти из этого положения? И вот, конечно, Ксюнин, он такой, понимаете, был настоящий убежденный журналист.
Да. Он был вашим корреспондентом, вашим
газетам? Да, он был корреспондентом «Нового времени» был, и «Вечернего времени». Он говорит: господа, так давайте издавать листок, специальный листок. Было, я боюсь его сказать, кажется, 5 колонн.
Как назывался этот листок?
Известие. И маленькими цифрами, маленькими буквами журналистов при Государственной Думе и Временном правительстве. Потому что они же Государственной Думы уже не существовало Временное правительство. И, конечно, у них был разговор о том, что мы же некогда нам, что мы целыми днями, не действительно, целыми днями и ночами. Мне Верочка, дай ей Бог доброе здоровье, жена Ксюна, мне говорит: послушай, я, говорит, Алешу, говорит, уже несколько дней не видел. Где он спит и как он спит? Посмотри, какая на нем рубашка и так далее. Смотрите, я не так занят. Ну, Ксюня обещал, что, говорит, я, говорит, найду человека. И пришел в редакцию. Слушай, Соболев, я тебя поручаю. Вот редактируй нам. Ты будешь, и возьми какую-нибудь девушку из машинисток, чтобы она сидела, мы ей отдельно будем платить. Сидела у телефона с машинкой, мы будем передавать по известному сигналу. Будет говорить, кто говорит, потому что кто-нибудь там не лез.
Вы слушали программу «Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов». Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.